Глава 35. Что четверг делала потом? Гановский кабинет намерен спонсировать противокарный щит. Вчера наш хулиган объявил о планах создания оборонительной системы против кары Господней. Подробности устройства противокарного щита до сих пор держатся в строжайшей тайне. Но специалисты-оборонщики и ведущие теологи единогласно утверждают, что система будет введена в действие в течение 5 лет. Последователи Гана ссылаются на очистительный огонь, обрушившийся на городок Освестри в октябре прошлого года, и Ратлинский лягушачий мор. И Освестри, и Ратлин – сигналы тревоги для нашего народа, говорит мистер Ган. Возможно, они и впрямь исполнились греха, но я не потерплю применения высшей меры в обход положенной судебной процедуры. В современном мире, где общепринятое понятие греха размыто, мы должны защитить себя от завистливого божества, которое придерживается устаревших правил. Именно поэтому мы инвестируем средства в развитие противокарных технологий. Эксклюзивный контракт на 14 миллиардов фунтов будет заключен с Голиаф Арес Инкорпорейтед. Крот, июль 1988 года. У новостных каналов выдался горячий денек. Смерть святого Звулкикса вскоре после его второго пришествия вызвала некоторое удивление. Но загадочный несчастный случай с доителем при исполнении стал сенсацией, потеснив с передовиц даже грядущее суперкольцо. Невероятно, но несмотря на тяжелейшие внутренние повреждения и жуткую черепно-мозговую травму, Синди не умерла. Ее отвезли в клинику святого Септика, где врачи упорно боролись за ее жизнь. Не из высоких моральных побуждений, понятное дело. Она могла указать на 67, если не 68 заказчиков, заплативших ей за грязную работу, а прокуратура была весьма не прочь получить эти сведения. Не прошло и часа после того, как Синди вывезли из операционной, а подпольные боссы сделали уже 3 попытки заставить ее замолчать. Ее перевезли в охраняемую палату в Кингсдаунском госпитале для душевнобольных преступников. Там она и лежала в коме, подключенная к дыхательному аппарату. «Кол прав. Надо было раньше ему рассказать, призналась я бабушке. Или анонимно предупредить власть, или еще что-нибудь. Сегодня бабушкину не тот было куда лучше. Утром она даже вышла на небольшую прогулку, хотя все больше слабела под грузом лет». Когда я приехала, она сидела в очках для чтения, окруженная стопками изрядно потрепанных томов. Такие книги читают скорее для самообразования, нежели ради удовольствия. «Но ты этого не сделала», — резюмировала она, глядя на меня поверх очков. «И твой отец знал, что ты этого не сделаешь, когда рассказывал тебе о Синди. Он еще говорил, что мне придется решать, жить ей или умереть, но ошибся. Теперь это от меня не зависит». Я потерла лоб и вздохнула. «Бедный Кол, он так переживает». «Где он?» «Его все еще допрашивает типа 9. Они привезли из Лондона агента, который больше 10 лет охотился за ней. Я бы тоже поохотилась, только за Скользомом». «За Скользомом?» — спросила бабушка. «А он что натворил?» «Явился поблагодарить меня за наводку типа 14 на кучу запретной датской литературы». «Мне казалось, ты старалась им не помогать». Я пожала плечами. «Мне тоже так казалось. Кто ж знал, что датское подполье действительно использует в качестве хранилища гильдии австралийских писателей?» «Ты сказала им, что за твое убийство ей заплатил Ган?» «Нет», — потупилась я. «Я не знаю, кому можно доверять. И меньше всего мне хочется оказаться упрятанной в безопасное место ради моего же блага и так далее. Если завтра на суперкольце я не выйду на боковую линию, неандертальцы откажутся играть. Но есть ведь и хорошие новости, не так ли?» «Да», — немного просветлела я. «Нам удалось вывести из страны некоторое количество датских книг. Гамлет в процессе восстановления. И я вернула Лондона». Бабушка взяла меня за подбородок и заглянула мне в лицо. «Надолго?» Я посмотрела на свое обручальное кольцо. «Держится уже 24 часа». «Со мной приключилось то же самое», — вздохнула бабушка, сняла очки и потерла глаза худенькой ладошкой. «Мы прожили в любви и согласии 40 с лишним лет, пока его не отняли у меня снова. И на сей раз куда более естественным и необратимым образом. Произошло это более 30 лет назад». Она примолкла. И, желая отвлечь ее от невеселых дум, я рассказала ей о святом Звлкиксе, его гибели и откровениях, и о том, как мало во всем этом смысла. От темпоральных парадоксов у меня голова пошла кругом. «Иногда, — сказала бабушка, поднося к моему носу суиндонский вечерний выпуск «Глобуса», — факты лежат у нас на ладони. Просто нужно выстроить их в правильном порядке». Я взглянула на обложку. Снимок сделали через несколько секунд после того, как на Синди упал рояль. Я и не знала, как далеко разметала останки Стейнвея. Чуть дальше по улице, совершенно забытый всеми, лежал на мостовой святой Звлкикс. «Я могу это взять?» «Конечно. Будь осторожна, дитя мое, и помни, отец не в силах предупредить тебя обо всех возможных несчастных случаях. Неуязвимость полагается только супергероям. Крокетный финал еще не выигран, и в ближайшие 24 часа может произойти все, что угодно». Я поблагодарила ее за добрые слова, взбила ей подушки и удалилась. «Неандерталец в защите?» – переспросили Обри и Альф, когда я застала их за отрабатыванием очередного приема во время тренировки. Они грозились уволить меня, если я не поделюсь своими замыслами. «Конечно, любая команда готова выложить миллионы, лишь бы заполучить к себе неандертальца, но те просто не идут». «Они уже согласились. Ты не можешь им заплатить, и я совершенно не представляю, как они будут играть в одной команде с людьми. Сдается мне, они образуют собственную команду внутри нашей». «Мне все равно», — сказал Обри, опираясь на молоток и обводя рукой команду. «Я обманывал себя. Бифа слишком стар. У Пачкуна проблемы с алкоголем, а змей психически неустойчив. Джордж в норме, да и я собой владею, но угромил новые молодые таланты, и они выпустят на поле таких, как Костолом Макгад». Буженен не шутил. Таинственный доброжелатель, вероятно, Голиаф, снабдил Громил огромной суммой. Теперь рейдингская команда могла купить кого только не пожелает. Голиаф не полагался на удачу в своем стремлении помешать седьмому откровению исполниться. «Но благодаря 5 неандерам мы по-прежнему в игре?» «Да», — улыбнулся Обри, — «мы по-прежнему в игре». По дороге домой я заехала к маме под предлогом перебазирования Гамлета и Дронта к Лондону. Мама обнаружилась на кухне вместе с Бисмарком, который, похоже, рассказывал ей какой-то анекдот. И тут белая лошадь говорит: «Что, Эрих?» «О, Герби!» — воскликнула мама, хихикая и хлопая его по плечу. «Вы такой остроумный!» Тут она заметила меня. «Четверг, с тобой все в порядке?» «По радио упоминали о каком-то несчастном случае с роялем». «Со мной все в порядке, мам, честное слово», — ответила я и холодно посмотрела на прусского канцлера, который, как мне казалось, играл чувствами моей матери. «Добрый день, герр Бисмарк. Значит, вы еще не решили проблему Шлезвиг-Гольштейна?» «Все еще дожидаюсь датского премьер-министра», — ответил Бисмарк, вставая поприветствовать меня. «Но начинаю терять терпение». «Думаю, он прибудет очень скоро, герр Бисмарк», — сказала мама, ставя чайник на плиту. «Не желаете скрасить ожидания чашечкой чая?»